Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Мы в прямом эфире. Телефон для СМС к вам пригодится. +7 985 970 45 45. И не только для задавания вопросов, но еще для выигрывания призов. Так как сегодня мы разыграем книгу и журналы «Дилетант», журналы из архива. Книгу, она вышла в 2014 году. Ли Брайт, «Международные отношения», но становится очень актуальной, поскольку это воспоминания Дэвида Рокфеллера. Дэвид Рокфеллер вот совсем недавно умер в своем гигантском просто возрасте библейском. Он умер, человек чрезвычайно любопытный, и жизнь его очень интересна. Мы разыграем эту книгу, и я вам задам вопрос, связанный уже с темой сегодняшнего повествования, поскольку оно пойдет о номере «Дилетанта». Это уже апрельский номер, и посвящен он 100 дням Наполеона. То есть вот последнему отрезку царствования Наполеона, когда он вернулся и 100 дней проправил и проиграл при Ватерлоо. Но до этого я бы хотел поблагодарить всех, кто пришел на дилетантские чтения в минувший четверг. Они получились очень интересными. Я просто сидел и, замирая, слушал, поскольку и Александр Кибовский, и Александр Подмазу рассказывали чрезвычайно интересные вещи. Насколько я понимаю, есть видеозапись, и с ней можно будет, как я скажу, потом как-нибудь скажу, когда узнаю, можно будет ознакомиться. Речь шла не только об орденах, речь шла не только об обмене наградами между Наполеоном и Александром Первым, речь шла о целой системе и наградного оружия, и проблемах, которые связаны с включением в орден, исключением из ордена, лишением чести, лишением дворянства, произведением, принятием во дворянство и так далее. И было необычайное, просто вдохновенное выступление Александра Кибовского, но там присутствовала еще такая вот элита реконструкторов, фалеристов. Был и Александр Валькович, был Андрей Хазин, пришел своим шеститомником репринтов. Вы слышите его рубрику «Об орденах» Андрея Хазина. Он принес вот только недавно вышедшую первые 6 томов из списков орденских капитулов. Это чрезвычайно полезно. И что меня поразило, вышла дама из отдела оружия исторического музея, который нас любезно, как всегда, принимал у себя, и стала консультироваться по очень конкретным вопросам, по удивительным экспонатам, которые содержатся в историческом музее, например, сломанные пополам шпаги. Эти сломанные шпаги – это знак лишения дворянства. По традиции они относятся к декабристам, эти шпаги, хранящиеся в историческом музее. Но и она спрашивала, можно ли это определить каким-то образом. И оказалось, что, в общем, это трудно, практически невозможно, поскольку не только декабристы, восставшие в свое время, в 1825 году, но и при лишении дворянства любого, скажем, коррупционера, казнокрада, тоже приламывалась шпага над его головой. Сразу скажу, заранее под пилены, чтобы это легко было произвести. И даже по дате изготовления оружия, там, скажем, 823 год Златоуст, нельзя определить, когда эта шпага была преломлена, если у нас нет истории конкретного клинка, конкретного, как он поступил, откуда поступил в исторический музей. В общем, я поздравляю нас всех, в особенности тех, кто там был, и кто, ну, скажем так, не испугался поехать вечером в центр города, отложив все свои дела, на неочевидную, может быть, как показалось многим завсегдатаям наших дилетантских чтений, тему. Я думаю, что они много потеряли. Но, во всяком случае, каждый месяц у нас дилетантские чтения проходят, и мы с большим удовольствием их проводим с нашими гостями. Так что спасибо всем, кто был. Сейчас, так как у нас будет тема «Наполеон и его 100 дней», мы видим портрет такого несколько стилизованного Рода Стайгера из фильма «Ватерлоо». Великолепный фильм Сергея Бондарчука, один из самых точных фильмов в том, что касается и вооружений, и самые тонкие знатоки, как тот же Валькович, находят там, ну, там одну-две ошибки находят. Уж такие придирчивые люди. Вообще, работа Рода Стайгера, работа Кристофера Пламмера, который играл Веллингтона, это ценнейший для нас материал, для того, чтобы мы смогли осознать эту эпоху. И мы пытаемся как раз и что-то для себя и для всех наших читателей разъяснить в событиях 100 дней. Последний шанс Наполеона, который завершается как раз битвой при Ватерлоо и последовавшим пленением Бонапарта и высылкой его на остров Святой Елены. Все события здесь есть. Маршрут Наполеона в инфографике. Есть замечательная на юге Франции дорога Наполеона, которая обозначена. Очень был смешной фильм документальный, снят в свое время про эту дорогу, где вот так вот показывалась табличка, например, скамейка. Здесь Наполеон присел, и камера так приседает, пум, и встает. Здесь он встал, пошел дальше. Дорога Наполеона, и я все время, когда учился во Франции, я проходил мимо ворот Гренобля, над старыми боннскими воротами была надпись, и, которая гласит: «До Гренобля я был авантюристом, в Гренобле я стал государем». Действительно, в Гренобле, после встречи с 5-м линейным полком пехотным и маршалом Неем, который все-таки осознал и перешел назад к Наполеону. Эти сцены, я думаю, мы все помним и по фильму «Ватерлоо». И, кстати, для того, чтобы придать какой-то звуковой оттенок настоящий нашему сегодняшнему разговору, я бы хотел, чтобы мы с вами послушали фрагмент саундтрека из «Наполеона», где мы будем последовательно слушать марш «Победа будет за нами» и одну английскую песенку, которая вот это противостояние у нас в звуке и завершит. Thank you. А, да, это вот последняя, это девушка, которую я оставил. Сейчас маленькие скобки откроем. А, кому я должен быть благодарен, что я сумел семестр хотя бы проучиться во Франции, изучая этот язык до того уже более 20 лет. Я должен сказать это двум людям. Первый человек – это Михаил Сергеевич Горбачев, который открыл Советский Союз тогда. И очень сильно уже в середине 80-х годов уже пошло освобождение. Освобождение и отмена всевозможных глупостей и табу. И второй – это Валерий Иванович Простаков, который был главным редактором вещания на Западную Европу, который первое, что сделал при открытии, дверей, который так со скрипом немножечко так полез вверх железный занавес, он всех ранее невыездных, насильно оформлял, потому что многие из нас просто и не верили вообще, что когда-нибудь можно, да вы что, смеетесь, гигантская стажировка в саму Францию, ни в какой-нибудь без поездок сначала там в Монголию, потом в Болгарию, потом в Польшу, не дай бог, потому что Польша опасная страна, особенно после 80-го года. Нет, без всяких социалистических стран просто насильно заставлял, загонял и оформлял. И огромное ему спасибо, потому что это тот опыт, который я получил, это все замечательное на стажировке в Гренобльском университете. Вот кого я должен благодарить. Я должен благодарить вот, в общем и целом Михаила Сергеевича и Валерия Ивановича Простакова, который был замечательный человек, когда был главным редактором у нас, и вообще удивительно. Он бывший корреспондент в Италии. Я думаю, что многие помнят его прекрасные репортажи, очень профессиональные репортажи из Италии. Его председателем, председателем Дантовского общества потом в России. Ну вот, это такая, такие скобки, такая интермедия. Мы с англичанами тоже занимаемся в нашем журнале. Не все один Наполеон. Почему-то забывают, что противостоял Бонапарту замечательный человек, удивительный, очень неоднозначный, жесткий, иногда сварливый, острый на язык и просто убийственный бывал не только силой своего полководческого таланта, который многие оспаривают, особенно там про неудачи в Португалии, когда у него были испанская война, вообще на Пиренейском полуострове он перенес очень много всего, всяких невзгод, герцог Веллингтон. Герцог Веллингтон, который говорил, когда вы ирландец, уже родились в Ирландии. Если бы я родился в конюшне, отвечал герцог Веллингтон, то это не означало бы, что я лошадь, сказал он. Он много чего говорил, и в прекрасном фильме Сергея Бондарчука «Ватерлоо» он произносит много всевозможных крылатых фраз, в том числе, что я знаю, не очень точные цитаты сейчас будет, в отличие от последующей. Он говорил, да, я знаю, что шляпа Бонни, одна шляпа только Бонни, стоит 20 тысяч солдат на поле боя, но он не джентльмен. Но он не джентльмен. Очень интересно, Веллингтон в исполнении Кристофера Пламера определяет основу патриотизма английских солдат, британских солдат, когда ему говорят, вот завтра они пойдут умирать это, на балу. Он говорит, вот основа их патриотизма. Что же, по мнению Веллингтона, во всяком случае, согласно фильму Сергея Бондарчука, основа патриотизма английских солдат. Если вы правильно скажете, вот буквально одно слово, что основа патриотизма английских солдат, по мнению Веллингтона, тогда вы получите и воспоминания Дэвида Рокфеллера, 6 человек у нас будет, и 6 тех же самых человек смогут выбрать 2 архивных номера дилетанта, которые у нас еще в каком-то, в разном количестве, не таком большом, но есть. Итак, что основа патриотизма английского солдата, по мнению Веллингтона. Плюс 7-985-970-45-45. Ну что ж, хорошо, продолжаем. Дальше идем. Вот эта песня, которую мы слышали, надо сказавшая А, надо сказать Б, потому что эта песня тоже поразительная. Если многие марши и песни французской армии, они идут от революции в основном. На некоторые из них смотрел плохо тот же самый Наполеон, например, «Дорожная песня», «Путевая песня», которая еще называется «Победа под песню». Плохо на нее смотрел Наполеон, но она родилась, кстати, израильской песни. Мы когда-нибудь сделаем из того же самого произведения фрагмент из этой оперы, поет, например, у Чайковского графиня, старая графиня. Она поет кусочек из оперы «Гре 3» «Ричард Винное сердце». Одну из арий пели французские роялисты из армии принцев. «О, Ричард, мой король, все тебя оставили». И они пели, вот эти интеллигентные, в основном, дворянского происхождения ребята из таких вот офицерских батальонов, бретонских, других провинций. Они пели. А потом на ту же мелодию была очень революционная песня сочинена. Но это другая история. Так вот, что же поют англичане? У англичан очень забавно в фильме «Ватерлоо» есть кричалки, которые они выкрикивают. Буквально как... Вот откуда идут все болельщики. Это, кстати говоря, английские, во всяком случае. И они, когда объезжают строй, вот они выкрикивают. И вот эти кричалки, стишки про собственную доблесть и... негодность Бонапарта, они все кричат. А песня, что вы сейчас слышали, мелодию, песня такая. Это песня «Девушка, которую я оставил». И вот сейчас вы услышите исполнение варианта, который относится к первому упоминанию этой песни, к Семилетней войне 1750-х, начало 60-х годов. Послушайте, вот стараются петь приближенно к реальности, аутентично к приближению к эпохе.
I'm lonesome since across the hill and o'er the moor and valley. Such grievous thoughts my heart to fill since parting with my Sally. I seek no more the final guide, for each does but remind me how swift the hours did pass away with the girl I left behind me. Oh, ne'er shall I forget the night the stars were bright above me and gently lent their silvery light when first she vowed to love me. But now I'm bound to bright and camp, kind heaven, then pray guide me and send me safely back again to the girl I left behind me.
Вот такая песня. «В тени славы Ватерлоо» называется статья Максима Курахметова, которая рассказывает о Веллингтоне. Да, меня просят подчеркнуть, что Кристофер Пламмер канадский по происхождению актер. Я вполне, может быть, хотя Кристофер Пламмер наверняка этим гордился. Он такой британец. Но, может быть, он ответил, как Веллингтон, про конюшню и так далее. Вот про ирландцев когда отвечал. Но я уж не знаю. Но Кристофер Пламмер, если вы помните, одна из его ролей, из его поздних ролей, была связана великолепная роль, великолепное исполнение. И с нами напрямую это была роль Льва Николаевича Толстого. И вот в сочетании с русским голосом и тоже особое исполнение, которое связало и Кристофера Пламмера, и самого Толстого. Это вот Алексей Васильевич Петренко озвучивал вот в фильме «Последнее воскресенье». Так, возвращаемся к номеру нашему. И смотрим еще на одну историю, которая связана с Ватерлоо и разбирается в номере «Дилетанта». Эта история, но не немножко попозже, связана с тем знаменитым выкриком, с тем приветствием англичанам, если так можно сказать, которое кто сказал? Разве можно доподлинно сказать, кто выкрикнул это слово в ответ на предложение сдаться старой гвардии? Было судебное дело, была тяжба судебная по этому поводу. И мы, потому что мы сейчас с вами не успеем все на свете это определить, я думаю, что мы отложим историю генерала Камброна или не Камброна, сказавшего на знаменитое свое слово в ответ англичанам на поле Ватерлоо. Сейчас успеем мы до половины часа, до новостей, успеем пробежаться по другим материалам. Здесь у нас есть и обычные наши рубрики. Я бы хотел остановиться на одной. Я думаю, что очень многие любят и даже многие читают исключительно журнал для того, чтобы знакомиться с портретом галереи Дмитрия Быкова. На этот раз мы с вами, я думаю, что это один из тех заходов на столетие революции, всего, что за ней последовало, и всего, что ей предшествовало, вот этого ключевого момента. Говоря о Зинаиде Гиппиус, Дмитрий Быков, конечно, вот всю ситуацию 900-х, 10-х годов, которые фигурами Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, конечно, освещены очень во многом. И русский символизм освещен во многом. И ход мыслей, и искание веры, и духовные потребности русского общества, и литературного, и общества искусства, и тонкого достаточно русского общества, связанные с этими именами. И я думаю, что очень большая здесь статья, вот очерк и портрет Зинаиды Гиппиус, его с вниманием надо послушать. Опять скобочки откроем и скажем, что те, кто не поздно ложится, а наоборот рано встает и не слышат, например, ночью программу «Один» Дмитрия Быкова, могут это сделать в субботу утром, хотя бы фрагмент послушать. И это замечательно совершенно. Вот и так как я рано утром езжу на работу по субботам, то я всегда спешу выехать, там, не задерживаясь, именно выехать в 8 часов, чтобы послушать хотя бы полчаса Дмитрия Быкова. Ну, конечно, можно сделать это в архиве, можно все переслушать у нас в подкасте. Но вот кто такую выжимку хочет, кто любит не сам выбирать, а чтобы ему радио предоставило какую-то передачу, все могут это сделать по субботам. Очень и очень рекомендую. Большинство из вас правильно ответили на вопрос. Сначала были какие-то такие рассуждения, слишком высокие для того, что считал основой патриотизма в своем едком высказывании Веллингтон. Я хочу сказать, что мы с вами продолжаем орденскую нашу, это вот к темам передач, к темам чтений дилетантских, которые последние из которых было в четверг. Орден Святого Михаила. Вот Алексей Дурново ведет рубрику, как давний сотрудник Андрея Хазина по радиорубрике у нас. И вот он ведет в журнале эту рубрику. Орден Святого Михаила. И это очень интересная награда. Это очень интересное сообщество, если мы будем правильно говорить. И не зря оно сопровождается не только изображением орденского знака, креста Святого Михаила, но и портретом нашего доброго знакомца, дядюшки Пьера по роману Квентин Дорвард, который оказался на поверку Людовиком XI. Коварным, странным и вот таким французским Иваном Калитой, да еще в квадрате или в кубе. Мы сейчас с вами прервемся, а потом вернемся на поле Ватерлоо.
Вот так. Звуки истории.
Ну что ж, мы продолжаем. Апрельский номер «Дилетанта», номер 016, апрель 17 года. У нас с нулями номера. Ну, не забудьте про «Дилетант Медиа» и возможность оформить подписку на наш журнал. Но он посвящен 100 дням Наполеона в своей основной теме. И вот одна из статей говорит о судебном деле. У нас есть, правда, рубрика. Рубрика потрясающая. Алексей Кузнецов ее ведет. И там и те процессы, которые мы разбираем в программе, не так. И те процессы, которые мы не разбираем. И все равно это немножко по-другому. И другие нюансы здесь. И другие детали. И читать глазами – это совершенно другое дело. У нас, кстати, судебное дело 17-го века. И не мог могут эти дела не поражать наше воображение архаическим языком, непривычными законами, обычаями, но привлекать внимание, как пишет Алексей Кузнецов, и схожестью происходившего с нынешними реалиями. Послушайте, о травах, о табаке дело, которое мы разбирали когда-то не так, но здесь почитать стоит. Обязательно. А вот дело, которое о памяти генерала Камброна и о том, что он сказал на поле, сначала появилась заметка после, уже через несколько дней после сражения, после падения Наполеона, появилась заметка, что сказано было на предложение сдаться, при том, что англичане признают доблесть французской старой гвардии, на предложение сдаться генерал Камброн ответил: гвардия умирает, но не сдается. Очень пышно. И, как казалось бы, нам, любителям Толстого и соотечественникам его, очень по-французски казалось бы. Но, скорее всего, в пылу сражения он сказал другое, о чем повествует Виктор Гюго в «Отверженных», что Камброн сказал просто «мерд», что означает «дерьмо» или «пошел ты». И вот есть и в фильме «Ватерлоо» этот кусочек, но гораздо более, я бы сказал так вот, акцентировано, это сделано в фильме «Наполеон», где Кристиан Клавье играет Наполеона. И вот послушайте, как эта сцена выглядит. Сначала англичане, которые предлагают сдаться, признавая доблесть французской старой гвардии, та-та-та и так далее, что не стоит кровопролития и ничто не стоит там таких жертв, сейчас предлагают окруженным последним гвардейцам сдаться. И вот как ответит Камброн.
Soldiers! No one will ever forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! Charge!
Вот здесь говорит два слова. Он говорит «мерде» и говорит «шарже». Это в атаку. И в атаку. И в штыки бежит старая гвардия, остатки старой гвардии. Они в штыки бегут, но там дальше звучит волынка зачем-то, потому что гораздо мне показалось, что вот ближе к суровой действительности сцена из фильма «Ватерлоо», когда расступаются ряды англичан и просто из картечью расстреливают старой гвардии. Генерал Камброн остался жив, и тут пошла тяжба. Он сказал «мерд» или не он сказал «мерд». И о ходе этого процесса вы узнаете в статье в «Дилетанте». Но есть еще одна очень любопытная вещь. Дело в том, что такой ответ, и ответ именно англичанам, он существовал, уже существовал. Была песня, которая называлась «31 августа». Это довольно старая песня, которую много раз, еще при старом режиме, много раз ее переделывали, и уже устоявшиеся слова относятся к наполеоновской эпохе и к Сюркуфу. Это герой, он и флибустьер, и героический французский патриот, что английский флот, английский фрегат был взят на абордаж Сюркуфом, был взят на абордаж, уничтожен, и он шел в Бордо. Он, огибая Британию, он должен был идти в Бордо. И вот его поймали, и, как все морские песни, большинство их, чрезвычайно подробные. Мы сделали то-то, командир вызвал себе лейтенанта и сказал лейтенанту, хватит ли тебе храбрости, чтобы противостоять. Конечно, хватит. Тогда мы сделали такой поворот, сякой поворот. Мы взяли его на абордаж и применяли. Там крючки, сабли, перечисления. И припев этой песни, «мерде», говорят, «пошел ты», скажем, «выпьем за влюбленных», «выпьем за короля Франции» и скажем «пошел ты английскому королю». И вот там эта песня, которую очень многие знали, очень распространенная песня, английскому королю принято отвечать «мерде». Вот эта песня.
«Le 31 du mois d'août, le 31 du mois d'août, on vit venir sous le vent à nous, on vit venir. Une frégate d'Angleterre qui
comme de la mer et des flots, c'était pour aller à Bordeaux.
Du fond d'un coup, du fond d'un deux, à la trompée des amoureux, à la trompée du roi de France. Et faire pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre.
Le commandant du bâtiment,
le commandant du bâtiment, Vite appelé son lieutenant,
te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? C'est notre pavillon qui restera où nous le suivrons.
Du bon sacou, du bon sangeux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et bien pour le roi de la terre, il nous a déclaré la guerre.
Ну вот такая песня. А что отвечает талант Елизавете? Евгений из Пензи. Ну, можно ответить, да. Ну, хотя здесь поется, что да пошел английский король, который нам объявил войну. Но здесь, вот, в общем-то, можно было сказать, ну, за Брексит, во всяком случае. Такой. Но это уже в современном не принято, дипломатическом мире не принято там. У нас принято уже все, что угодно, по-моему, уже. Уже все, что угодно, все могут говорить, шутить даже. Я хочу сказать, кто насчет шутки, насчет сарказма Кристофера Пламера и его героя герцога Веллингтона. Джин, вот основа их патриотизма. Джин. Правильно ответили. Юлия, 97-54, Сергей, 78-86, Алексей, 88-69, Лев, 36-92, Павел, 96-92, Светлана, 79-78, и мы с вами, вот все получают Дэвида Рокфеллера, воспоминания, плюс на выбор два номера из архива. Вот какой выпуск должен быть в «Не так». Судебный процесс о том, кто при Ватерлоо сказал дерьмо. А генерале Камброне у нас, вот не выбираете вы, не выбираете вы Камброна. Есть у нас Камброн. Генерал Камброн. И вот, правда, другой судебный процесс. Но мы там без мэр не обойдемся. Вот, потому что это его, ну, если не самое великое деяние, то самый яркий эпизод, из-за которого все вот запомнили. Кстати, играет Камброна в фильме «Ватерлоо» Евгений Самойлов, если я не ошибаюсь. Да. Евгений Самойлов его играет. Так, ну что, все отмечали, что там все было правильно сказано. Так, дальше. Мы с вами возвращаемся к рубрикам, которые есть у нас. Мы уже говорили о Зинаиде Гиппиус. Это портретная галерея Дмитрия Быкова. Говорили об орденах. Есть у нас еще и вот такой-то эрмитажный экспонат. Я его вот изучать это с лупой надо, потому что не потому, что мелко напечатано, а потому что чрезвычайно интересно. Хранятся уникальные пласты, выполненные в редкой смешанной технике. Рисунок графитным карандашом по матированному молочному стеклу. Боже мой, какая же это красота невероятная, и, слава богу, очень хорошо воспроизведено. Я тоже отметился рубрикой «Штука». И в этот раз штука была вот ох, какая штука. Это посох папы Войтылы Иоанна Павла II. Это его знаменитая фирула, которая представляет собой такое грубо сделанное распятие, как из необработанных стволов деревьев и согнувшееся под тяжестью распятого Христа. Это с этой фирулой представляют себе Иоанна Павла II вот все. Но не он первым из пап этим посохом воспользовался. Вы все узнаете, и как это пришло, и кто этот посох сделал. Это удивительный скульптор. Это вы все узнаете. Ну, конечно, столетие революции. Столетие революции, которое никакому осознанию в нашем обществе и в государстве не подвергается. Абсолютно, можно сказать сейчас. Событие для всех, только не для родины революции России. Мы стараемся в разных формах все-таки раздумывать об этом. И комикс, который у нас есть о событиях 1917 года, это хорошую вводит и традицию, и утверждает, которые комиксы на исторические темы очень серьезные есть, и у нас тоже они присутствуют. «Весенние сны крейсера «Аврора». Вот на крейсер «Аврора» — это замечательный корабль. И мне кажется, что он должен быть сохранен, то, что утрачено, восстановлено. И это должен быть корабль, это один из редчайших кораблей, если не единственный русского военно-морского флота, который сохранился. Да, так повезло, но его еще и переделали очень здорово. Повезло, что он вот тот совершил, не совершил, как произвел этот знаменитый выстрел в Октябрьском на восстание он и возвестил. Но пока вы готовитесь читать очень интересную статью об истории крейсера «Аврора», мы сейчас вернемся к советским временам, когда была написана песня о крейсере «Аврора». Не «Что тебе снится?» всем известная. Роман в картинках, правильно, Евгений Спинза. Я клялся не говорить комикс больше никогда. Простите, это моя вина. Роман в картинках, правильно. Так вот, крейсер «Аврора», просто «Аврора», где история «Аврора», вернее, так и история, переплетенная с мифом об «Авроре», была просто изложена. Сейчас голосом Артура Эйзена она и будет.
Вечерние склянки волна ударяет гранит. Аврора на вечной стоянке покой Ленинграда хранит. Небо открывает обзору, на крейсером свечится флаг. Про юность свою, про Аврору Арту вспоминает моряк. Про юность свою, про Аврору Арту вспоминает моряк. Как будто сегодня из рейса со славой пройдя все моря, вернулся на родину крейсер и бросил свои якоря. Прошел он моря океаны, сражался с путинцем в бою, пронес по волнам сквозь туманы матросскую славу свою. Осеннюю ночь рассекая, огонь по дворцу он открыл, и землю от края зашкая, не меркнущая.
Песня «Аврора». И крейсер «Аврора» заслуживает того, чтобы его бережно сохранить. Я помню, как 50 лет назад на октябрьских торжествах к 50-летию революции вышел старичок, как нам тогда казалось, совсем старичок. Ну, хотя я не думаю, что ему было уж гигантское количество лет. Все-таки всего-то 50 лет тогда прошло. Матрос с «Авроры». И он вышел, и там мелко было видно. За что-то дернул. И носовое орудие выстрелил. Тогда холостым. Это воспроизводили тогда. Это производит впечатление. Вы знаете, как бы не относиться ни к советской власти, ни там кто что дала революция. Но это было... удивительно. В этой песне «Аврора» она, Наиль. Замечательно, что в этой песне она. «Аврора», ну, она, конечно, да. Замечательно совпадает с другим обычаем. Потому что, конечно, у нас корабль «он», крейсер «он», «Аврора» она. Ну, линкор «Октябрьской революции» называли «Октябриной», я тоже. Но, не так назывался до революции, но называли «Октябриной». По-английски «корабль одушевленный и женского рода ши». Вот это тоже очень важно, когда мы пытаемся понять, кто как думал о своих кораблях. Ну вот, «Аврора», крейсер «Аврора», революция этим не исчерпывается. Еще одно примечательное событие 18-го года. И всегда, когда мы в денежном переулке, когда проходим мимо нынешнего итальянского посольства, я думаю, все, кто имеет хоть какое-то представление об этой истории, все, кто прочтет статью Бориса Хавкина об убийстве графа Мирбаха, будет представлять себе вот такой ключевой момент 6 июля 1918 года убийство Блюмкиным графа Мирбаха, которое привело к очень серьезным последствиям. Это было действительно вот здесь, недалеко, в центре города, в денежном переулке, в советское время улица Веснина, где находится итальянское посольство, а тогда было посольство Германии. Подробнейше, внимательно, с документами описано все это в журнале «Дилетант». Из рубрик, которые у нас существуют, вот, например, «Рыбий зуб». «Рыбий зуб». Что такое «рыбий зуб»? А в кулинарной рубрике, естественно, что у нас? Пирожное, которое называют у нас «Наполеоном», которое называют «тысячелистником», скорее, в на родине Наполеона. Не на Корсике, я имею в виду в целом Франции. И вот это поразительное совершенно пирожное, необычайно вкусное, сейчас даже почувствовал его вкус, историю этого десерта нам рассказывает. Правда или нет? 9 вопросов о князе Потемкине. Потемкин с отличием закончил Московский университет. Дальше. Считал, что корабли бесполезны для ведения войны, был против любых попыток построить флот. Здесь находите правильные ответы, а потом можете проверить. И вот здесь портреты Потемкина и Екатерины. Очень много существует мифов, расхожих о Григории Александровиче Потемкине, и мало из них соответствует действительности, мало этих мифов. Фигура была замечательнейшая. Да, нет родов у неодушевленных предметов. Они все средние. Да, а корабль — щи. Проверьте, посмотрите Рубрихт. Вот корабль — щи. Это самое главное. Он не it, как неодушевленное, а он щи. Она. Последнее. Удивительные истории выкапывает Евгений Сергеевич Бунтман. Мой однофамилец, выкапывает о необычайных государствах с их флагами вместе. И здесь у нас получается такое потрясающее государство. Королевство Араукания плюс еще Патагония, это часть Чили. Французский авантюрист стал королем там, и продержался королем, и даже основал династию, которая не правила, конечно, но династия это существовала. И для того, чтобы вы смогли просмаковать все это, я последним номером нашей программы, и хочу вас оставить вместе с журналом «Дилетант», который вы найдете и будете читать, колыбельные песни, вот именно индейцев мапучи, подданных короля Араукани, который поет настоящее совершенно певица, очень известная, Беатрис Пичимален, поет колыбельную мапучи, и на этом мы с вами прощаемся.
Программа «Вот так». Это звуки истории.